Елизавета Гребешкова. Самое главное о женском здоровье. Вопросы ниже пояса. Введение. Женский организм — это уникальная система, которая обеспечивает саму жизнь. Девочка рождается, растет, дает жизнь детям, кормит их своим телом. Бесконечный круг жизни не прерывается именно благодаря нам, женщинам. Наш полный загадок внутренний мир во всех смыслах — венец природы. Только мы можем этот венец передать дальше. Прекрасное женское тело, тайны его функционирования, основы нашего поведения и мыслей — все в нем. Каждая из нас — это Вселенная со своими законами и правилами. Последние 70 лет нас пытаются убедить, что наше тело не такое, недостаточно подтянутое, стройное, или в нем не хватает жира, что мы недостаточно здоровы, недостаточно даем своим детям, даже еще нерожденным, что мы недостаточны. Но мы максимально достаточны. Женское тело — самая совершенная биологическая система. И даже наши несовершенства, большинство из которых навязаны нам поп-культурой, — наши сильные стороны. Я проведу вас по самым тайным уголкам нашего прекрасного тела. Вашего прекрасного тела. Посмотрим на него. Поймем, как оно работает и зачем, познаем тайны мироздания. Ведь именно женское тело когда-то привело в этот мир каждого живущего в нем человека. Эта книга написана с большой любовью и вниманием одной из женщин для всех женщин мира. Глава первая. Наше тело. Самое сложное в моем рассказе — найти точку входа, найти тот момент, с которого все начинается. Это извечная загадка, что первичнее — курица или яйцо. Откуда мне начать повествование? Может, с момента оплодотворения яйцеклетки? Но ведь яйцеклетка откуда-то тоже взялась. Каким-то удивительным образом она сейчас в маточной трубе и встретила там сперматозоидов, из которых выберет себе партнера для формирования нового организма. Поэтому я начну со строения женщины. На время отвлечемся от момента истины в маточной трубе и поговорим о том, что окружает нашу яйцеклетку. Никуда не уходи, детка, мы скоро. Половая система женщины включает в себя: первое — половые органы, второе — молочные железы, третье — отделы головного мозга, четвертое — эндокринные железы. Половые органы делятся на две группы — внутренние и наружные. Наружные половые органы. Лобок. Лобок представляет собой возвышение над лонным сочленением, покрытое волосами. Относительно волос всегда очень много вопросов. Какое их количество нормально, а какое нет? Где они должны быть, а где нет? На лобке волосы должны быть в области паха. На бедрах тоже могут быть жесткие, темные или светлые, зависит от вашего организма, волосы. В области ареолы соска могут быть волосы. В области белой линии живота, над верхней губой, на ягодицах, на голенях и предплечьях тоже могут быть волосы. Гирсутизм, повышенное оволосение, которое так часто у себя подозревают женщины, на самом деле не такое уж частое явление. Существуют специальные таблицы и шкалы, которые определяют наличие гирсутизма. Клитор. Клитор — небольшой орган, который имеет структуру, похожую на, внимание, половой член. Клитор состоит из пещеристого тела, имеющего внутри себя пустоты, заполненные кровью. При возбуждении эти пустоты заполняются кровью. Полная аналогия с половым членом. И раз мы начинаем с клитора, сразу поговорим о женском оргазме. Женский оргазм, в отличие от мужского, возникает в голове, а не в половых органах. Да, участие последних важно, но у женщины оргазм — работа головного мозга. У мужчин оргазм связан с прохождением семени через половые органы. С точки зрения функции, у женского оргазма их две — физическая и психологическая. Физическая связана со снятием спазма мышц, избавлением от застоя в сосудах. Психологическая — это расслабление. Существует несколько видов женского оргазма. Оргазм, связанный со стимуляцией клитора. Оргазм, вызванный стимуляцией вагинальной зоны. Оргазм, вызванный преимущественным напряжением мышц, миотонический. Оргазм, вызванный преимущественно психоэмоциональной стимуляцией, например, во сне. оргазм, вызванный стимуляцией вне генитальных зон. Сочетанный. Кроме того, оргазмы могут быть однократными или повторяющимися, множественными и протяженными. При большинстве случаев женского оргазма не выделяются никакие дополнительные жидкости, только смазка половых путей. Но бывает оргазм, при котором выделяется жидкость из уретры и параауретальных желез, так называемый сквирт или мокрый оргазм. О том, как так получается, мы поговорим дальше. Малые половые губы. Малые половые губы представляют собой две кожных складки между большими половыми губами и входом во влагалище. Спереди, соединяясь, они образуют крайнюю плоть — клитор. Малые половые губы могут быть любых размеров и цвета. Это все абсолютная норма. Чаще всего малые половые губы выступают за область больших половых губ. Почему так заостряю внимание на нормальности разных видов и форм половых губ? Огромное количество информации, от видео для взрослых до женских форумов, имеют посыл. Именно ваши половые губы не такие. Их надо отбелить, отрезать, ушить, перешить, видоизменить. Ведь у всех половые губы вот такие, маленькие, а именно у тебя не такие. Это абсолютно преступная стигматизация. Любые половые губы являются физиологичными. По статистике, как раз малые половые губы, выходящие за пределы больших половых губ, встречаются намного чаще. Это ж мировая забава. Выбрать признак, который встречается реже всего, объявить его единственно допустимым, наслаждаться прибылью от продажи средств, которые обещают стать такой же, как все. Мы пережили таким же образом период героинового шика в 2000-х, когда женщина считалась красивой только на грани смерти от истощения. Девочки-модели умирали от голода. Простые девочки умирали от голода в стремлении достичь заветного, правильного формата. В 21 веке новый план извлечения прибыли заключается в том, чтобы сказать вам, что цвет вашей промежности недостаточно светлый, а половые губы слишком большие. Вы должны быть в курсе этого обмана. Любые половые губы являются нормальными. Цвет промежности в норме отличается от цвета остальных участков кожи. Как правило, он несколько темнее. У кого-то сильно темнее, у кого-то незначительно. Это не признак болезни, инсулинорезистентности или еще чего-то ненормального. Это физиология женской половой системы. Бывают ситуации, когда малые половые губы действительно доставляют дискомфорт. Например, растираются бельем до ссадин и даже кровоточат. В таких случаях и правда проводится пластическая операция, и половые губы уменьшаются. Операция не самая простая, откровенно говоря. Ведь место оперативного вмешательства отлично кровоснабжается, имеет широкую сеть нервных волокон, и нужно все это не перерезать и не повредить. Ведь кровотечение, в случае чего, будет массивным и совсем не наружным. Кровь идет по внутренней стенке влагалища в клетчатку вокруг влагалища и половых органов. Можно легко получить кровопотерю в районе литра и не иметь наружного кровотечения. Помимо кровотечения могут пересечь нервные волокна. А хотелось бы иметь чувствительность в половых органах, правда? В общем, ваша задача — осознать, что отрезать себе половые губы — операция непростая. А значит, надо очень внимательно подумать, а почему, собственно, вы хотите эти губы отрезать? Ваше это желание или поп-культура? Почему вы решили, что ваши губы не такие? А если же операция вам действительно нужна, то сделать нужно ее у хорошего пластического хирурга, а не в ларьке пластическо-хирургической направленности. Интересный факт про целлюлит. Раз у нас зашел разговор о стандартах внешности, навязанных обществом, просто невозможно пройти мимо истории возникновения целлюлита в том виде, в котором мы все о нем сегодня знаем. С точки зрения медицинской науки, целлюлит — это воспаление подкожно-жировой клетчатки. Серьезное заболевание, требующее незамедлительного лечения. Не сильно похоже на то определение, которое всплывает у нас в голове при упоминании слова «целлюлит», правда? Дело в предприимчивой женщине, Николь Рансар, которая в 1973 году выпустила книгу «Целлюлит», где назвала этим определением бугристость кожи на бедрах женщин. Николь владела салоном красоты во Франции Затем переехала с мужем в США, где тоже открыла косметологический салон. Судя по всему, салон не особо приносил прибыль, и находчивая женщина сделала ход конем, объявила абсолютно нормальное строение женских ног противоестественным и предложила способы борьбы с таким безобразием. Начало 70-х годов — это время все еще довольно длинных юбок у большинства женщин и необтягивающей одежды. В этот момент произошел переворот в мире косметологической индустрии. Теперь стало важно не только то, что видно — лицо, волосы, обувь, но и то, что под одеждой. Впервые в истории женщинам навязывалась необходимость выглядеть особым образом даже под одеждой, даже там, где никто ничего не видел, кроме них самих. В книге женщинам рассказывали, как отвратительны их бугорки на бедрах, а сама книга точно называлась «Целлюлит» — эти шишки, бугорки и выпуклости, от которых вы не могли избавиться ранее. Но ранее никто и не пытался от них избавиться. Ранее никто и не мог подумать, что такое строение тела является ненормальным. В книге Николь объяснила причины возникновения целлюлита псевдонаучной теорией о формировании какой-то гелеобразной субстанции под кожей, от которой каждой женщине надлежало избавиться. Неизвестная анатомии и физиологии гелеобразная субстанция была следствием токсичного питания. Для решения проблемы автор предлагала рациональное питание, физические нагрузки, массажи и косметологические процедуры. Самое удивительное, что изложенные рекомендации и правда были рабочими, ведь целлюлит исчезает при соблюдении принципов здорового образа жизни. Но проблема состоит в том, что до этой книжонки никто не задумывался, что бедра женщин могут быть не такими. Только вдумайтесь. Огромная, многомиллиардная машина косметологических компаний, средств для похудения и от целлюлита — все это последствия того, что одна женщина направила свой пальчик на бедра других женщин и сказала свое «фу». Только бизнес и ничего личного. А все человечество вот уже 50 лет стоит стыдливо перед тем же пальчиком и тратит деньги, чтобы избавиться от этого осуждения. Кроме того, были проведены исследования, которые доказали, что женщине критически необходимо иметь хоть какую-то жировую массу в области бедер и живота для нормального развития головного мозга и ее детей. Именно внутриутробно закладывается весь потенциал развития будущих поколений. И для сравнения, у женщин с индексом массы тела ниже нормы больше проблем со здоровьем, вынашиванием детей и их нормальным формированием, чем у женщин с нормальным или избыточным индексом массы тела. Целлюлит, в том понимании, в котором мы привыкли о нем слышать и говорить сегодня, понятие исключительно эстетическое. А все, что относится к эстетике, — вопрос индивидуальных предпочтений. Просто задайтесь вопросом, откуда у вас именно такие, а не другие представления о красоте тела. Кто вам сказал, что красиво, а что безобразно? В связи с моей работой и в связи с крупным блогом, в котором почти все читательницы — женщины, я много общаюсь с женским полом разных возрастных, социальных и интеллектуальных категорий. В своем блоге я регулярно поднимаю вопросы красоты, принятия, неосуждения и предоставления выбора каждой женщине проявляться так, как она хочет. И каждый раз, поднимая вопросы внешнего вида тела, я сталкивалась с примерами отсутствия какого-либо понимания стандартов красоты. Молодые, вроде бы образованные женщины искренне считали, что красота — это неоспариваемый, словно повисший в воздухе стандарт, к которому все должны стремиться, объективность которого не обсуждается. Факты, что красивое тело — это только часть поп-культуры, ставили в тупик. Я ребенок 90-х. Молодость моя пришлась на героиновый шик 2000-х годов. В моей молодости чуть ли не каждый месяц умирала очередная модель от истощения. Это не останавливало ни индустрию в общем, ни моих сверстниц в частности. Худое истощенное тело с торчащими костями отовсюду было пределом мечтаний. Юным девушкам, молодость которых начиналась лишь сейчас, с примером красивого тела в виде Кардашьян и ее выдающихся форм нас не понять. А мы ведь даже не разное поколение. Между нами от силы 10 лет разницы, а понятия красоты уже изменились. Неужели не ясно, как призрачны и нелогичны эти стандарты? История с возникновением целлюлита — яркий, впечатляющий И только первый случай в целой череде навязанных стандартов. И да, они все связаны с женским телом, о котором мы с вами ведем этот разговор. Есть еще один прекрасный орган женской половой системы — молочные железы. Молочные железы точно так же имеют рецепторы к половым гормонам, как и влагалище, матка или яичники. С точки зрения функциональности это и правда очень важно, ведь единственная функция молочных желез — кормить новорожденного ребенка молоком. Чтобы можно было синхронизировать начало выделения молока с началом кормления ребенка родами, необходимо, чтобы в железе были рецепторы к половым гормонам. Есть один важный гормон для запуска и поддержания процесса грудного вскармливания — пролактин. Но не только он один осуществляет контроль за работой молочных желез. И эстрогены, и прогестерон тоже принимают участие. Подготовка к будущему грудному вскармливанию начинается чуть ли не каждый менструальный цикл. Ведь прогестерон, гормон второй фазы менструального цикла, действует и на молочные железы. В случае беременности прогестерон продолжает вырабатываться и действовать на половые органы. Молочные железы увеличиваются в объеме, сильнее отекают и наполняются кровью. Все это необходимо для того, чтобы молочные железы в нужный момент, после родов, сразу могли начать питать ребенка. Молочные железы тысячелетиями были на фронте женственности как таковой. И даже в таком, казалось бы, стандартизированном органе по вопросам красоты были особенности. В разные эпохи и периоды воспевалась совершенно разная форма молочных желез. В период до Французской революции женская грудь Марии Антуанетты была на пике моды. Согласно легенде, именно с ее бюста отлили форму бокалов для шампанского. Купе, креманка, шампанка — можно найти несколько названий этой формы. Ясно одно — пышными формами идеал красоты не обладал. Сравним с грудью идеалом 90-х. Понимаете, насколько огромная разница? Часто женщин очень беспокоит, что их молочные железы несимметричны или разной формы и размера. Согласно статистике, от 5 до 81% молочных желез не являются симметричными. Почему такая большая разница в цифрах? Разные исследования изучали разную степень выраженности асимметрии. Так что если ваша грудь разного размера и формы, это абсолютная норма. Но даже и это еще не все, что беспокоит женщин в их молочных железах. Волосы. Почему-то большинство считает, что волос на коже молочной железы быть не должно. Это не так. Даже темные стержневые волосы на коже в области ареолы — абсолютная норма. Даже множественные волосы в области ареолы могут быть вариантом нормы.